Глава 9. Брошенная жена. «Сколько же лет вы вместе прожили, Лидия Александровна?»
28, батюшка. Через неделю ровно 28 исполнится. То есть исполнилось бы».
«Немало, однако, немало».
«Я тоже думала, что немало. Казалось, что мы так сроднились уже. Даже мысли друг друга иногда угадывали. Он подумает, а я скажу». Никогда я представить себе не могла, что вся жизнь в одночасье перевернется. Оказалось, что я никогда его не понимала, подавляла в нем личность, лишала его общения с окружающим миром, не дала ему настоящей чувственной страсти. Да и в интимных отношениях была нехороша. А та, которую он встретил, вдохнула в него новую силу, зажгла в нем желание жить, поняла его тонкую натуру.
А лет ей сколько?
26, но выглядит моложе.
«Понятно.
Батюшка, когда я за Вячеслава замуж выходила, он даже писал с ошибками. Ножом и вилкой пользоваться не умел. Много лет я его шлифовала, достойным манерам учила. Так что теперь его иногда спрашивают, не из благородных ли он. В его нынешней работе, в тех кругах, где он вращается, без определенного уровня культуры обходиться нельзя. Там международная элита, бизнесмены, политики». Кстати, тоже многие нынче с молодыми женами. Старые жены сейчас не в моде. Что мне делать, батюшка? Уже 1.5 года, как Вячеслав меня бросил, а сердце все болит. Ведь я ему всю жизнь свою посвятила. От интересной творческой работы отказалась, в перспективе от хорошей карьеры. Его жизнью жила, его работой, была ему служанкой, поварихой, горничной, матерью, наставником, тылом, убежищем в трудностях. Твоих детей ему родила, Эдика и Римму. Вырастила их, воспитала, выучила. Вячеслава их школьные проблемы, болезни, уроки, кружки, родительские собрания, экзамены и прочие детские заботы никогда не касались. Я сама его от всего этого уберегла, освобождая время и силы для профессионального роста, для общения с друзьями, для полноценного отдыха. Он только тогда, когда детям с поступлением в институт и помочь потребовалось, подключился. Тогда его положение уже давало такие возможности. А в остальном он больше своей жизнью жил, а мы с детьми своей. Дети с ним после того, как он нас покинул, 3 месяца не разговаривали. Считали предателем. Но потом я их все же примирила с отцом. Нельзя детям отца судить и отвергать. Грех это большой. Я права, батюшка?
Правы, Лидия Александровна. В этом вопросе вы совершенно правы.
Сейчас у детей с Вячеславом отношения хорошие. Встречаются периодически, дни рождения вместе празднуют. С Алиной, новой женой, его вполне дружелюбно общаются. Переболела у них, прошла обида, примирились с реальностью. Вячеслав и мне помогает материально, передает достаточно денег. Путевку вот мне заказал на курорт в Анталии. Только у меня все еще болит душа. Не так остро, конечно, как в первое время, потише, но болит. Я в очередной раз бросил умоляющий взгляд на Флавиана из своего угла, тихонько показав пальцем на дверь. Он ответил отрицательным покачиванием головы. Я подавил вздох. Не знаю, для чего Флавиан оставил меня сидеть в углу сторожки, где я чинил тестомешалку матери Серафимы, когда он пришел сюда поговорить с Лидией Александровной. Слушать ее рассказ мне было горько. Я многое проецировал на себя и на нашу с Иришкиной прошлую жизнь. Несмотря на множество различий в наших судьбах, в главном проблема была одна и та же – наше мужицкое гадство. Зная я всю эту лирику и понимание подавления личности и прочее, просто самец победил человека, встретив молодую самку. Вот и вся лирика. Но осуждать мужика, бросившего старую жену, у меня не хватало духа. Я от молодой-то бегал, как кобель дворовый. Если бы не Господь. Если бы не Господь, батюшка, я бы, наверное, не смогла больше жить. У меня уже и таблетки были заготовлены. Только, видно, бабушка покойная на небе молится обо мне. Не дала совершить неоправимого. Я уж было и совсем на суицид решилась. Да тут Леночка, соседка по даче, позвонила. Позвала в церковь на родительскую, усопших родных помянуть. Я и подумала. В церковь схожу, родителям покойным свечечки поставлю. А потом и сама к ним отправлюсь. Или уж куда там попаду, лишь бы только нынешнюю муку не терпеть. Пришла с Леночкой в церковь, а я в ней с раннего детства не была, после бабушкиной смерти. Это Вячеслав мой в телевизоре со свечкой на Рождество и на Пасху каждый год появляется вместе с коллегами по министерству. Смотрю на все остекленелым взглядом, отсутствующим. И вдруг хор как запел «Со святыми упокой». Да так проникновенно, что у меня в душе что-то перевернулось. Слезы как полились. Вышли мы с Леночкой из храма, а я все плачу. Да так со слезами все ей и рассказала. И про Вячеслава, и про боль свою, и про таблетки. Она меня домой не отпустила, к себе привела. Чаем поила, утешала. И вам, батюшка, тут же позвонила, договорилась, чтобы к вам сюда приехать. Объясните мне, что я не так сделала, почему он ушел, батюшка?
Многое вы сделали не так, Лидия Александровна. Самое главное сделали не так. Муж у вас на месте Бога был, вы ему вместо Господа служили, кумира, идола из него сделали. А он, как и всякий ложный божок, обманул, не оправдал возложенных на него надежд и принесенных ему жертв. Служа мужу, вы не только не направили его душу к Богу, но и сами к нему не шли. А строить семью без Бога – это все равно, что строить дом из кирпича без раствора, как дети из кубиков. Можно очень даже симпатичный теремок сгородить, красивый, нарядный. Только прочным он не будет. Чуть толкни его, он рассыпается». Устроение души у верующих супругов и у неверующих принципиально различное. Верующий супруг знает, что жена или муж даны Богом во спасение души. И основная обязанность супругов – служить друг другу жертвенно, любить друг друга и Господа, и рука об руку идти вместе в Царство Небесное. И каждый из них знает, что сказано в Святом Евангелии. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. И еще, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И уж если Господь так говорит о друзьях, то тем более должны супруги душу свою полагать за того, про кого сказано. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. А психология неверующих супругов какова? Они вступают в брак для того, чтобы получать, а не для того, чтобы давать. Не для того, чтобы жертвенно служить, а для того, чтобы жить в свое удовольствие, которое и должно доставляться другим супругам. И если удовольствие стало ослабевать, жена постарела, например, и не вызывает в нем прежнего страстного плотского желания, а вокруг молодые ходят и привлекательные, такие желания вызывающие, то рано или поздно у неверующего мужа возникает вопрос: «А почему бы мне не оставить старую жену и не взять себе молодую?» И он не находит убедительного для себя возражения на этот вопрос. Тем более, что вокруг все так делают, особенно в среде людей состоятельных. И ведь не только старых жен бросают, сработавшихся, отдавших молодость мужу и все силы семье и детям, а и молодых, и привлекательных. Просто потому, что приелось, наскучило, захотелось свежатинки, характерами не сошлись. А то еще и потому, что она требует, чтобы муж не с друзьями по спортбарам под пиво тусовался, а дома с ней время проводил, ребенку книжку почитал или погулять с ним сходил. Многие сейчас и в брак-то не то, что в церковный, но и в официальный гражданский, регистрируемый в ЗАГСе, вступать не хотят, чтобы не обременять себя обязательствами, да и при расставании меньше имущественных проблем иметь. Просто живут себе в греховном сожительстве, для приличия называемым гражданским браком. Часто даже с благословения родителей, мол, пусть попробуют детки проверить свою совместимость. Они и пробуют, то с одной, то с другой – проверяют совместимость в узаконенном современном общественной моралью блудном грехе. Хотя и те, что до ЗАГСа ради платья с букетом и лимузина с рестораном все же добрались, в большинстве своем не намного серьезнее к браку относятся. Подход-то у них тот же. Не сойдемся, так разведемся. И разводятся. Тысячами. А дети остаются. Без отцовщины. И никакими подарками и алиментами ребенку живого отца не заменишь. Рана у него на сердце всю жизнь заживать будет, если вообще заживет.
Сколько их таких бедных деток сейчас? Батюшка, но ведь и в нашем поколении, и среди поколения наших родителей, воспитанных в большинстве своем атеистами, было много прекрасных крепких семей, и не разводились так много, как сейчас. Почему так, батюшка? Что же сейчас творится с людьми? Происходит то, о чем сказал Господь в Евангелии. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Раньше в советское время многие моральные нормы и идеалы, такие как служение Родине, жертвенность ради счастья других людей, супружеская верность, ценность семьи как ячейки общества, бескорыстность, честность и другие, были заимствованы из дореволюционной христианской морали и лишь наряжены в коммунистические одежды. Вспомните хотя бы моральный кодекс строителя коммунизма и сравните его с 10 заповедями.